Всем известно, что Россия – страна северная. Но даже у нашей северной страны есть еще настоящий север, который находится значительно севернее, к примеру, нашей северной столицы. Как это нам, питерским, не обидно. И там, на этом нашем севере, много интересного. И проблем, и интриг, и бонусов. На севере целый мир, и как-то даже глупо ничего о нем не знать. Вот поэтому я тебе время от времени буду про все это рассказывать в специальных роликах. Делать ролики будем совместно с проектным офисом развития Арктики. Пора. Ссылка под роликом. Ну а сегодня коротенько о чем и зачем все это будет. Многие помнят, как Юра Дудь снимал свой высокопрофессиональный пасквиль про Колыму. Целый раздел фильма посвятил своему гражданскому подвигу. Как приобрел специальную курточку, шапочку надел, носочки взял с варежками. Всем показал беспримерный героизм. Каково это – выехать из цитадели цивилизации аж на изнутри Садового кольца в какой-то жуткий параллельный мир. Там, говорит Юра, родина нашего страха. Ну, это кому как. Для нормальных людей это просто наша родина, наша земля, наши берега, наши моря. И вечная мерзлота тоже наша. Чё их бояться-то? Никакого страха там нет. Там люди живут. Наши люди. Не наездами, а постоянно. 2,5 миллиона человек. Может показаться, что это немного. Ну, это больше, чем, к примеру, все население известной европейской державы Латвии. Причем на территории размером с пару Европ. Вот так вот наших предков угораздило. Ну, лучше бы, конечно, иметь страну поближе к пальмам и к теплым морям. Но у нас вот такая. Не отказываться же теперь. На этом нашем севере есть много чего для хозяйства полезного. Очень много. Там тебе и нефть, и газ, и никель. Там тебе и золотишко. Ну, собственно, большая часть полезных ископаемых России сосредоточена именно там, на северах. Одного только газа – 80% именно там. Ну, а югов у нас, считай, толком и нет. Там, на севере у нас, еще со времен советской власти обжитой и обхоженный океанский Северный морской путь. Причем именно у нас. Он вдоль нашего берега почти что весь и проходит. Собственно, из-за него Россия и считается морской державой. С другими океанами у нас напряг. Но это пока. Чему нас учит экономическая наука? Кто владеет морем, тот владеет торговлей. Теплыми морями издавна владеют наши британские, ну а теперь вот и американские партнеры. Именно они держат все удобные пути и лазейки. У них и Суэц, и Гибралтар, и Панамский канал, и Босфор с Дарданеллами. Не при наших монархистах, будь помянуты. А Севморпуть все равно удобный и короткий. В первую очередь для торговли. Из Китая, из Японии, да даже с западных берегов Америки прямиком в Европу. Для общего понимания, с 2014 года грузопоток через Севморпуть вырос с 4 миллионов тонн до 31,5 миллионов тонн. Это с тех пор, как у нас впервые после советской власти вспомнили про Арктику и опять начали прикидывать, что же с ней делать. Да, там холодно и сурово. Да, там многометровый лед, торосы и вообще не сильно уютно. Но если подойти грамотно, можно поднять неплохие деньги. Вот поэтому русские там издавна ходить умеют. Причем вот уже больше века ходят круглый год. И есть у нас для этого целый ледокольный флот. Наш ледокольный флот не то чтобы самый большой в мире, ну и даже не то чтобы лучший. Науке это точно неизвестно. Потому что по количеству вымпелов, по мощи, по качеству, по технологиям его просто не с чем сравнивать. Ни у кого другого ничего подобного просто нет. Но, строго говоря, только России такой ледокольный флот и нужен. И нужен позарез. Вот поэтому он у России и есть. И ты уже спросишь, а чё это наши китайские товарищи тоже себе ледоколы строить норовят? Южная же страна, откуда у них там льды?
А я тебе отвечу, китайцы строят ледоколы всё для того же, чтобы по нашему Севморпути товары возить туда и обратно.
Это потому, что китайцы умные, потому что деньги считать умеют. Я смотрю, многие уже напряглись, многие читали заметки умных блогеров про то, что Китай у нас земли оттяпывает, вот Сибирь и Дальний Восток уже оттяпал, а теперь ледоколы строят, чтобы оттяпать Севморпуть.
Ты пока что расслабься, дурачков разных не читай, Севморпуть наш, но ходить в тамошних водах и льдах могут всякие, и если не в наших водах, ну, на здоровье, это называется не агрессия, а конкуренция. Китайцы же совсем не дураки, они могут и за русскими ледоколами поплавать, но, будучи сообразительными, они и здесь хотят самостоятельности. Ну, удачи им! А пока что с нашими ледоколами надежней и выгодней.
Это потому, что наши ледоколы просто лучшие в мире.
Вот совсем недавно зачислили во флот новый ледокол «Арктика». Он, как ты немедленно догадался, лучший в мире. То есть, даже лучше прежних наших, еще советской постройки. Вот представь себе лед толщиной 1.3 метра. Ну, это как от пола до потолка в престижной квартире. Так вот, ледокол «Арктика» такой лед умеет колоть. Причем на хорошей скорости. Как видишь, русский север, он в хозяйстве очень полезный. Но, как водится, отсюда возникает сразу две проблемы. Одна снаружи, а другая внутри. Снаружи все просто. Не одни мы такие умные, и не только мы понимаем, что Север – штука нужная. Наши многочисленные международные партнеры тоже это понимают. Поэтому с защитой священных северных рубежей у нас все очень активно налаживается. И через это по вопросу, где проходят эти священные рубежи, мнения теперь есть очень разные. Ты, возможно, помнишь, что на карте СССР наши государственные границы красиво сходились прямо к Северному полюсу, а по бокам там были уголки поменьше других северных стран, ну там норвежцев, всяких канадцев и даже американцев. У кого есть северные берега, тот себе сектор до полюса и рисовал. Но сейчас все стало несколько иначе. С 1982 года в морском праве есть внутренние воды, территориальные воды, прилежащие воды и исключительная экономическая зона. Ну, подробно про это поговорим в другой раз. А сейчас, чтобы не утомляться, для начала получается до 200 морских миль от своего берега. Ну, или если по-нашему, это 364 километра. Вот все, что в них твое. Вода твоя, рыба твоя, водоросли тоже твои. То, что под дном, тоже твое. Нефть, например. Ну а все, что дальше 200 миль от берега, это теперь общее международное. Но есть нюанс. Можно отодвинуть свою морскую границу от берега аж на 350 миль по континентальному шельфу. Но это если докажешь, что морское дно в этом месте – продолжение твоей материковой береговой линии. Вот с 2001 года мы за эти лишние 1,5 сотни миль и бьемся. Ну, в смысле научном и дипломатическом. Об этом тоже в следующих роликах подробно поговорим. И что такое хребет Ломоносова, и что такое котловина подводников. Но суть в том, что эта разница в 150 миль, или, если площадями мерить, 1,2 миллиона квадратных километров, это не вода и не водоросли. Это больше 1 000 000 000 тонн нефти и около 2 триллионов кубометров газа. Ну или, как еще считают, около 5 миллиардов тонн условного углеводородного топлива.
Согласись, что было бы неплохо, чтобы все это было наше.
Не то чтобы мы такие жадные, но лучше, когда это есть у тебя, чем когда оно есть у других.
Но это мы про то, что снаружи. А вот что внутри. В самом начале упоминал, что территория нашего севера – это две Европы, где проживает 2,5 миллиона человек. А места там, как известно, холодные и крайне неприветливые. Ну и как же там жизнь-то обустраивать? При советской власти все было просто. До советской власти там так называемой цивилизации, считай, не было вообще. Так, кое-где маленькими точечками. Там до Первой мировой войны вообще только присматривались, что да где находится, ну и разные географические открытия совершали. Кстати, последнее географическое открытие на планете Земля сделано именно там. В 1913 году русская экспедиция на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» обнаружила архипелаг «Северная Земля». Тогда ее назвали землей императора Николая II. Ну, а потом, понятное дело, переименовали. Ну и знаешь, сколько сейчас проживает на этих островах? Я тебе сейчас скажу. Нисколько. 0 человек. Так вот, как только все это открыли, как раз советская власть началась. И стала она эти земли впервые использовать в хозяйстве. Искать там всякое полезное. Промышленность обустраивать поближе к ресурсной базе. Города строить, людьми заселять. Именно с тех пор наши люди там и прижились. Ну, в общем, века не прошло. Ну а потом, как известно, советская власть внезапно закончилась, и вместо нее у нас начались святые 90-е. И тут же внезапно выяснилось, обустраивать жизнь людей в богатых местах с плохой погодой невидимая рука рынка почему-то не способна. Как говорил барон Мюнхгаузен, для продолжения рода нужно совсем другое – государство нужно. Невидимая рука рынка чего советует? Ну, надо просто высасывать ресурсы и тут же их продавать. А людей для этого много не надо. И, стало быть, лишние, которые в рынок не вписались, вот они пусть с северов сами куда-нибудь валят. Они же свободные люди. А северный завоз, городская инфраструктура, развитие территорий – это все блажь, пережиток проклятого прошлого. Но нет, никакого толку из эффективных собственников опять не получилось. Получилось, что в северных регионах нефтедобычи бензин втрое дороже, чем на большой земле. Потому что нефть оттуда сперва гонят на НПЗ, на материк, а уже потом оттуда везут обратно бензин. Ну а доставка стоит денег. Народ на севере прижился, и ему не так-то просто север бросить. И организм приспособился, своя культура жизни сложилась. Деды здесь жили, внуки растут, да и незачем бросать. Люди там дома, и все при деле. Ну вот и приходится снова возвращаться к государственному проектированию, как жить в арктической зоне. Разные программы существуют, разное в жизни из них получается. Обо всех подробностях в следующих роликах. А на сегодня все.